на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Сегодня год, как на Майдане загинул белорус Михась Жизневский. Игорь Логвинов звернулся до громадскости по допомогу у выплате маль миллиарда рублей штрафу. На черговом съезде БРСМ Александр Лукашенко зробил заяву на корысть белорусской мовы. Про это да и иншая тягом ближайшей годины. Двадцать другого студзеня у Гомелі прайшла паніхіда па Міхалу Жызнеўскім, які загінуў летась у гэты дзень. Ніна Жызнеўская, маці героя Небеснай сотні, распавіла Свабодзе, што нягледзячы на ўсю магчымую падтрымку з боку ўкраінскіх уладаў, на радзіме магілу яе сына зневажаюць, а мясцовыя ўлады не робяць нічога, каб абараніць памяць Міхася. З Нінай Жызнеўскай гутарыла Кацярына Зайкоўская.
22 студзеня сям'я Міхала Жызнеўскага збярэцца на жалобны абед. Будзе таксама паніхіда, а затым паездка на могілкі. Маці кажа, што будуць і ўкраінскія журналісты, а таксама дыпламаты з амбасады Украіны ў Беларусі.
Какое у нас в Беларуси жалобное мероприемство? Если Миша в Беларуси бандит и нацист. Мы поедем, мы панихида будет, и мы поедем на кладбище, и обед будет по Мише. Обещали приехать с посольства Украины к нам. Канал 1+1 будет, ну, будут снимать тут в доме, и на кладбище, и повезут скоренько на телевидение все это. Обидно то, что украинцы Мишу считают своим героем. Приезжают сюда к Мише на могилку, приводят флаги, приводят корзинки, подписанные Герою Небесной Сотни. Приводят маленькие флажки. Это все рвется, уничтожается, выкидывается, ломается. Кто это делает? Это наши гомельчане делают.
У листопаде батька и мать Михала Жизневского сустракались с Петром Порошенком. Тады он декларовал, что умешается, коли семью неким чином будут крыудить. Запытываюся у спадарни Нины, ти было зробленное что-нибудь с часов тыгучных заявов.
После этого ничего не было сделано, ничего. Он обещал нам, Миша, и это самое, добиться героя Украины, понимаете? Может быть, вот я буду через 1+1 обращаться ко всем украинцам, чтобы они помогли Мишу добиться героя Украины, раз. И во-вторых, чтобы Украина защитила могилу своего героя от наших замельчан. Потому что это ни с Борисова, ни с Бабруска никто не поедет пакостить на могиле. Это делают только наши замельчане.
Яким чином Украина может умешаться и оборонить могилу? Нина Жизневская лічить, что вырешить это можно только на узровне керавництва Беларуси и Украины.
Просто надо встречаться с нашим правительством. И с Гомельским, и с Минским. Мне вот дипломаты пообещали, что буду встречаться сама с Минске. И здесь в Гомеле буду встречаться с правительством, чтобы не трогали Мишу на могилу. Что они творят? Миша никому из Беларуси не сделал плохого, не обозвал, не обругал, никого не ударил. За что они так? Что Миша погиб за свободу другой страны? Так из-за этого его надо ненавидеть и так обращаться. Потому что сейчас Миша за себя не может постоять. Так надо могилу мертвого человека, так и издеваться над могилой мертвого человека.
З Ніни Жизневської, маці героя Небесної сотні, гутрила Кацярина Зайковська. На нашому сайті під артикулом, присвячено цій темі, розгорілася справжня дискусія. Ось тільки некілька вам цитат з цього форуму. Ліс з міста Вітебська пише: «Паскудять не гамельчані, а нащадки сталіністов, сучасні швондзери по команді ад рускава міра. Ганьба уладам, які гэтую поскудь не спыняюць». Маклай из города Полоцка пишет: «Уважаемая Нина Васильевна, во-первых, огромное вам спасибо, что воспитали и вырастили сына героя. Во-вторых, гадят на могиле вашего сына не белорусы, это даже не люди вообще, это выродки. Но главное даже не это, а реакция на весь этот шабаш местных властей и подразделений МВД, полностью поддерживающих кремлевский режим, но получающих зарплату от белорусских налогоплательщиков. Всей гомельской ветвью власти, допустивших такое кощунство над светлой памятью Михаила Жизневского, должна заниматься прокуратура Беларуси, и виновные должны нести суровое наказание. Слава героям! Живи Беларусь!» Так, завершая свой допись на форуме Маклай из города Полоцка, вы так само можете покинуть там свои меркования. Александр Лукашенко заявил сегодня, что белорусская молодь не повинна допустить протестов, что раздимаются за мяжи. И она повинна супредстоять деструктивной деятельности разного рода замежных политтехнологов. С таким зворотом Александр Лукашенко выступил сегодня на съезде БРСМ. Ён таксама зрабіў заяву на карысць беларускай мовы і культуры. У прыватнасці сказаў, што культура робіць беларуса беларусам, а не проста тутэйшым, у якім бы пункце зямнога шара ён не знаходзіўся. Сказаў усё гэта Александр Лукашэнка па-расейску. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Культура вось што робіць беларуса беларусам, а не проста тутэйшым, у якім бы пункце зямнога шара ён не знаходзіўся. Не толькі наша найбагацейшая спадчына, літаратура, музыка, архітэктура, але і мова, якую мы павінны ведаць, гісторыя, якую мы павінны памятаць, і каштоўнасці, якія мы павінны паважаць, цытуе Лукашэнку дзяржаўнае агенцтва Белта. Кіраўнік дзяржавы таксама сказаў, на яго думку, не мае слушнасці сцверджання, што ў сучасным свеце няма месца нацыянальным культурам, а ім на змену прыходзіць адна глябальная. Каб гэтыя словы пачалі яшчэ рэалізоўвацца, то было б вельмі добра, сказаў Свабодзе старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
Недавно выказывал Лукашенко, что треба историю и географию выкладать по-белорусски, один треба додать. Я написал запит новому министру, а то я сказал, что они еще только думают, как это робить. Так что я так думаю, что пока что это больше такие прыгожыя слова, якія министры не збіраюцца выконваць.
Гэты съезд официально мае парадковый номер 42. Таким чином стваральники БРСМ лічаць сябе пераемнікамі ЛКСМБ Ленінскага камуністычнага саюзу моладзі Беларусі. Лукашенко на з'езде заявіў, што моладзевыя групы патрыятычнай скіраванасці, якія не прымаюць дэструктыўных паводзін, ёсць рэальныя партнеры беларускай дзяржавы ў працэсе захавання яе стабільнасці. Гэта не выпадковыя словы. Лукашенко заўжды думае пра тое, як найдаўжэй захаваць сваю ўладу, лічыць палітолях Александр Класкоўскі.
Менавіта таму яму патрэбны вось такія штучныя падпоркі, як афіцыйныя, цалкам лаяльныя да ўлады, прафсаюзы і такая структура, як БРСМ. І хаця Лукашенко кажа тэкст, дзе гаворыцца і пра развіццё ініцыятывы, гэтак далей. Дык вось, гэта словы рытуальныя, таму што насамрэч рэжыму зручней, калі моладзь няўрымслівая, моладзь такая нонкан фармійская, крытычна настроеная ў дачыненні да цяперашняга рэжыму, з'язджае куды і падалі. Яна выціскаецца з краіны. А вось застаюцца тыя, хто настроя хаця б такую вонкавую лаяльнасць, таму што сам Лукашэнка неаднойчы прызнаваў, што ніякай ідэалогіі вось гэтыя прыўладныя ідэолагі і навукоўцы і прапагандысты стварыць, койкі яны не пнуліся, не змаглі.
Александр Класкоўскі кажа, што за мяжу з'язджае і тая частка моладзі, якая хоча паспрабаваць сябе ў бізнесе і навуцы. Аднак сёння Лукашэнка сказаў, моладзі створаныя ўсе ўмовы для самарэалізацыі, і таму ёй няма неабходнасці выязджаць за мяжу, каб дамагчыся камерцыйнага поспеху альбо навуковага прызнання. Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў ўжо амаль 15 гадоў задае сваім рэспандэнтам адно і тое ж пытанне. Ці хацелі б вы пераехаць у іншую краіну, калі б у вас была такая магчымасць? У розны час адказы розныя. Ад 33% да 45% беларусаў гатовыя пакінуць сваю краіну. І чым яны маладзейшыя, тым больш ахвотных пашукаць шчасця за мяжой. У таленавітай моладзі, якая застаецца ў Беларусі, не болей, а ўсё меней шанцаў рэалізаваць сябе, лічыць палітолог Сергей Нікалюк.
Году государство окончательно сменило попытки модернизации экономики, переводит ее в режим мобилизационной экономики. 2012 год закончился просто катастрофическим падением рентабельности в экономике. В послании 2013 слово модернизация упоминается около 40 раз. И вот эта модернизация и вложение в нее денег, у нас было около 8% рост инвестиций, закончился почти 40% падением рентабельности. Программа была свернута, потому что кроме разорения она ничего не несет. И уже 2014 год – это год борьбы с коррупцией, это год борьбы за укрепление трудовой дисциплины. Ну вот уже перешло по наследству начала этого года борьба с тунеядством и так далее. И этот переход является не случайным, потому что модель, в которой мы живем, она не способна к модернизации. модернизации. Понятно, что в такой модели места творческой, активной, экономически активной молодежи особо нет.
А с сегодняшнего дня БРСМ отчолил Андрей Беляков, был и другий секретарь ЦК Союзу. Он изменил на посаде керовника Игора Бузовска, який наприканці 2014 года призначений наместником керовника президентской администрации.
Який меседж хотів дослати Олександр Лукашенко молоді? Обмеркування експертів на гетую тему про хвилину. Ви на хвалях Радіо Свобода у працій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні год, як на Майдані загинув білорус Міхась Жизнєвський. Мати Героя Небесної Сотні розповідає, що могилу сина у Білорусі опоганюють. На черговом з'їзді БРСМ Олександр Лукашенко зробив заяву на користь білоруської мови. Былому намеснику начальника міліції Гомельської області В'ячеславу Іваненку за хабарництво погрожає до 10 років тюрми. Девальвація російського рубля поставила під погрозу існування білоруських грузоперевозчиків, які заробляють на завозі товарів у Росії. Предпримальники не змогли розібратися з формулою ціноутворення, пропонованої Міністерством гандлю. Митрополит Павел отмовляется обмерковывать питание о большем самокировании Белорусской православной церкви. Дык, який ж меседж хотел дослать Александр Лукашенко молоді? У сегодняшней экспертизе свободы это питание обмерковывают эксперт либерального клуба Микита Беляев и журналист Глеб Лободенко. Зими гутрить Валер Карбалевич.
Какое огульное уражение от выступа Александра Лукашенко на 42-м съезде Белорусского республиканского союза молоди? Господар Беляев.
Ось гэты выступ Александра Лукашенко, это все является шаткой выборной кампании Александра Лукашенко. Вот основным тезисом, первым, на мой погляд, стала война и каштовность мира. И он приводил приклад Украину, про то, что ось, каля наших межов везде война, и есть каштовность мира. Это по-перше. По-другое, было цікаво почуть от Александра Лукашенко то, что есть каштовность белорусской культуры, есть каштовность белорусской мовы, и не треба быть сутейшими. Он шмат говорил про патриотизм. Але, а як ми ведаємо, Олександр Львович, він поділяє країну на спільну колону і на справжніх патріотах. І одне з тих, це три люди, перед якими він виступав сьогодні, це сябри БРСМ. Увогалі, я ще раз повторюся, що у цілому весь виступ Олександра Львовича, він був часткою його виборчої кампанії.
Господар Лободенко, а какое ваше враження от виступу керівника держави на з'їзді БРСМ?
Найперш мою увагу, конечно, притягнула цитату «дотичная белорусской мовы, дотичная самоидентификации». Ну, тут моя позиция неизменная. Кожный, кто выказывается за белорусскую мову и культуру, я не могу ничего сказать супроть этих выказываний. Коли улада возьмется за большее развитие белорусщины, я, безумовно, буду это только витать. Под примусом, ти не под примусом, ведаете, у Янки Брыля, народного письменника Беларуси, есть такая цитата «коли белоруса примусить быть белорусом, який атрымается выдатный белорус».
Александр Лукашенко подчас своего выступу отзначил, что наша с вами регулярная коммуникация – это добрый приклад, как повинны будоваться отношения державы и громадских организаций. Что этот съезд – это такая добрая пляцовка, как разуметь, чем живет Беларусь. Лукашенко назвал свой выступ на съезде диалогом вельми важным. Господар Беляев, саправды з'езд БРСМ гэта ёсць дыялог моладзі і ўлады, гэта добрая пляцоўка, дзе можна ажыццяўляць камунікацыі зверху ўніз, знізу ўверх.
Вось гэты з'езд мне казаць аб тым, што гэта дыялог прэзідэнта з усяй моладзі. Трэба ўладзе глядзець не толькі на тых, хто ёсць у БРСМ, трэба гэтую пляцоўку расшыраць. Трэба ўладзіць дыялог са ўсімі, каб чуць всех і каб усе маглі казаць сваё слова, а не толькі тых, хто быў там на вось гэтай пляцоўцы.
Я гэта хутчэй успрымаю як пляцоўку для нейкіх праграмных заяваў.
Я больш за ўсё звярнуў увагу на той сюжэт выступу Александра Лукашэнкі, дзе ён заклікае моладзь быць галоўным фактарам абароны краіны ці абароны рэжыма ад некіх пратэстаў, ад агрэсіўнага нацыяналізму. Вось, дарэчы, наконт нацыянальнай ідэнтыфікацыі.
Який меседж хотів дослати Олександр Лукашенко молоді? Сегодняшние удельники экспертизы свободы, эксперт либерального клуба Микита Беляев и журналист Глеб Лободенко. Ведущий Валер Карбалевич. Это был только фрагмент их обмеркования, ну а всю передачу цалком вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. Были уласник книгарни Логвинов, Игорь Логвинов, звернулся до громадскости по допомогу у выплате амаль миллиарда рублей штрафных санкций, накладенных экономичным судом Минску, рассказывая Олег Грузделович.
Ігор Логвінов на адмисловій пресовій конференції особисто агучив просьбу об допомозі, мотивувавши її немагчимістю інакше собрати гроші, потрібні для протягу діяльності книгарні.
Ситуація складається таким образом, що, скоріше всього, нам прийдеться виплачувати цей штраф, і ми приймаємо на себе ці обов'язки по виплаті цього штрафу, в зв'язку з чим смисл сьогоднішнього нашого заявлення – це обращення моє, книгарні і наших друзів, ко всій спільності, як-то допомогти в сложившейся ситуации нашей книгарни. Книгарня создавалась как публичная площадка для встречи читателей, писателей, обсуждений для литературы. Особо подчеркну, что это не политический проект, а все-таки более культурный и, насколько я могу судить, довольно успешный культурный проект. Не совсем успешным может быть финансовый проект, но как культурный проект он состоялся, и я очень надеюсь, что этот проект продолжит свою жизнь и какую-то деятельность.
Разом с Игорем Логвиновым до громадскости звернулся письменник Владимир Орлоу, який пропонував шерг заходів у підтримку книгарні, у тим ліку доброчинні акціони, збирання сродків. Письменник погодився особисто стати за прилавок крами, каб гандлявати білоруськими книгами. Владимир Орлов звернувся і до влади України.
Вельми дивний такий наїзд на книгарню Логвінов. Може бути, це можна кваліфікувати так, що лівая рука не ведає, що робить правая. Я все-таки сподіваюся, що Верховний суд, на розгляді в яким знаходиться тепер справа, улічить цю ситуацію і буде розглядати книгарню Логвінов не як сирогову юридичную особу, ситуация, где, ну, скажем так, уразрез и с теми самыми заявами президента, заявами высоких представников Раду про поддержку белорусской культуры. Такая вот моя думка и мое сподевание, махчима наивная.
Поэт Андрей Ходанович так само поделяет думку, что книгарня Логвинова – выбитная з'ява белорусской культуры, якая обеднала письменника с читачом. На думку Андрея Ходановича, гэтую уникальную сувязь махчима подтримать найперш подтримкой самой крамы.
Іншого способу не придуманное. Вы любите письменника, вы хочете, каб ён мог без цензуры далей працавать, значит, як бы не полохали нас сёння гэтые кризисные кошты, просто элементарная этика спожевецкая потребуя набывать книги, выдаденные выдавцом Логвиновым, набывать книги с ассортименту книгарни. Житё комфортнейшим не робится, нам треба быть до этого готовыми.
Поводи директора книгарни Павла Костюкевича номер адмыслового рахунку, каб збирать сродки на допомогу, будет опубликованы у интернете. На пресовой конференции Игорь Логвинов поведомил, что 19 студеня у Верховный суд подадена касационная скарга на решение экономичного суду Минску, по воде якого книгарня мусит выплатить каля 960 миллионов рублей штрафных санкций. Разряд скарги еще не призначены. Одночасово в Верховном суде протягивается разряд по зову книгарни Логвинова до Мининфарму относно отмовы в регистрации как распаусюдника друкованной продукции. Але Ігор Логвінов не думає, що навіть перемога у гэтым процесі допоможе у відміні вялізнага штрафу, який поставив книгарню на мяжу банкрутства.
Былому навесніку начальніка міліції Гомельскай вобласці В'ячаславу Іваненку пагражае да 10 гадоў зняволення. Яго вінавацяць у атрыманні хабару ў буйным памеры, а таксама ў падбухторванні дадавання хабару да махлярстве. Былы міліцейскі начальнік пад арыштам. На пасяджэннях у Магілёўскім абласным судзе яго трымаюць за кратамі. Часткова Іваненка прызнаў сваю віну. После 10-дзённага перапынку 20 студзеня судовое следство аднавілася. Працягвае Андрей Белагубаў.
Про перапынак у разгляде криминальной справы ходайнічала державная обвинаваўца. Яна заявила, что у ходе судового следства выявились факты, якія не были улічаны у агучаным раней обвинавачванні. После змена узрэшты былога намесніка начальника криминальной милиции винаватяць у тым самым, что увесну минулого года ён двойчы атрымліваў хабар от грамадзянаў России. 2000 даляраў яму перадаў Андрей Касмін, якому пагражала депортация з Беларусі праз неаднаразовы тяжелые административные правопорушения. Сярод их значится керование машиной у стане алкогольного опьянения. Про сумму хабару Касьмину поведомил Иваненко. 4000 доляров, подарунковый набор виски, дорогий наручный годинник, как зазначено у обвинувачивания, Андрей Касьмин передал Иваненко за ягоное сприяние, как выдалить со спису особу, якія у междзяржаўным вышуку жыхара Москвы Батурына. Российская милиция шукала его за махлярство. Иваненко, каб вырашыць гэтае пытанне, выкарыстаў сваё службовое становішча, аператыўную базу дадзеных і падначаленых. Вячеслав Иваненко не прызнаў абвінавачвання ў падбухторыванні да хабару, але прызнаўся, што грошы браў. Гадзіннік коштам больш за 9 мільёнаў рублёў і дзве бутэлькі віскі коштам больш за мільён былы милицейский начальник просил не разглядать як хабар.
Я это расцениваю как подарок, а виски я вообще, ну, да, я собираю виски, я об этом говорил, но это виски не коллекционные, это обычные виски, которые стоимость не больше 15 долларов в любом магазине по 4. Касмин, да, мне периодически привозили. Вообще, он остальном я вообще всегда это знаю.
Доводил свою позицию подсудный Иваненко. Андрей Касмин обвинувачивается так само у подбухторывании до хабару и даванні хабару. Касмін на падпісцы прыняў выезд. На пытанне прокурора, суду і адваката Іваненкі адказвае неахвотна. На пытанне, дзеля чаго ён перадаў Іваненку гадзіннік і віскі, грамадзянін Расіі адказаў:
«Другий вопрос Батурин вызвался вперед. Вообще, что дальше, как-то двигаться».
Вячеслава Іваненку арыштавалі ў званні палкоўніка. Яго пазбавілі пасады, але не звольнілі з міліцыі. 23 студзеня ў справе Іваненкі і Касміна пачнуцца спрэчкі. Сёння Іваненка, як між іншым, прамовіў, што апошняе слова яму не патрэбнае.
Андрей Белогубов рассказывал, еще раз нагадаю, былому наместнику начальника милиции Гомельской области Вячеславу Іваненку погрожая до 10 годов зняволення. А зараз черговое расследование про заходнюю допомогу для Беларуси. Сумесные проекты немецких полициантов и белорусских милициантов протягивались от 2007 до конца 2011 года, наибольш репрессивного у истории незалежной Беларуси. Ти махчима полторыня подобной ситуации на передыдни выборов 2015 года. Для микрофону Анна Соус.
С 22 по 24 травня 2011 года у объединенном центре немецко-польской полиции и мытного сотрудничества у Светска на былым немецко-польским помежным переходе немецкие полицианты проводили тренинг для белорусских милициантов у рамках 4-годового проекта сотрудничества помеж немецкой полиции и белорусской милиции. За 9 дней до этого 13 травня 2011 года до 5 годов колонии взмосненного режима осудили кандидата на президента Андрея Санникова. А праз 2 дни 26 травня 2011 года на 6 годов колонии взмосненного режима осудили Миколу Статкевича. На судах за площадью мелися присутничать представники амбасады Немеччины у Менску, которые не могли не ведать про гэты немецко-белорусский проект. А починался ён у червені 2007 года. У красавіку гэтага года третий раз посадили Андрея Климова. За кратами протягивали знаходиться Миколай Утухович, Змитер Дашкевич, Юрий Лявонов, Александр Казулин и Артур Финкевич. Проекты немецких полициантов и белорусских милициантов протягивались неспынно до конца 2011-го, наибольш репрессивного года в истории незалежной Беларуси. С 2008 по 2011 годы на навучание белорусских милициантов было выдаткавано 248 902 евро. С 2007 по 2011 годы не менш за 100 представников белорусских правоохранных органов брали удел у тренингах у Немеччине. У 2009 и 2010 годах для белорусов были проведены 5 навучальных семинаров у Нижней Саксонии, Саксонії, Баден-Вюртембергу і Саксонії. Акрамя того, на території Білорусі німецькі поліціянти навушалі амаль 400 помежників, керуючих супрацовників органів міліції і криміналістів. Радіо «Свобода» отримала документи з подробязним тлумаченням проєкту і каштарисом. Былы кіраўнік консультативно-назиральной группы АБС у Менску, колішній кіраўнік выведки ФРГ, тепер кіраўнік немецкого товариства правы человека в Беларуси Ханс Йорг Вік тлумачить, что это супрацовніцтва зусім не мело на мете, как Александр Лукашенко отримал более махчимостью подавлять оппозицию Украине.
Die Zusammenarbeit mit diesen Polizeieinrichtungen hat zwei Ziele. Das eine ist internationaler Terrorismus.
Было две меты. Першая – предухиление международного терроризма, а другая – стандартизация процессов у помежной сферы. Каждый день проезжают тысячи грузовиков проз белорусскую мяжу, и коли черга с 200-300 грузовиков, то можно уявить финансовые страты. С будовництвом новых пунктов оформления стандартизации процессу черга изменьшается. И третья мета – предухиление транспортировки наркотиков, гандлю людьми, рабства, нелегальной миграции из Азии в Европу. Але гэтае супрацоўніцтва было скарыстанае беларускім рэжымам у сваіх інтарэсах, і гэта для нас сумны ўрок. Мы шкадуем пра гэта, але гэта не значыць, што тыя самыя мэты, якія я назваў, робяцца няважнымі.
Ці з'явіцца нямецкая дубінка ў беларускіх міліцыянтаў? Цалкам дослед Ганны Соус пра заходнюю дапамогу для Беларусі на нашым сайце. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння год, як на Майдане загінуў беларус Міхась Жызнеўскі. Маці героя Нябеснай Сотні распавядае, што магілу сына ў Беларусі апаганьваюць. На чарговым з'ездзе БРСМ Александр Лукашэнка зрабіў заяву на карысць беларускай мовы. Былому намесніку начальніка міліцыі Гомельскай вобласці Вячаславу Іваненку за хабарніцтва пагражае да 10 гадоў турмы. Девальвация российского рубля поставила под погрозу існаванне белорусских грузоперевозчиков, которые зарабатывают на завозе товаров у России. Предпринимальники не смогли разобраться с формулой ценоутворения, пропонованной Министерством гандлю. Митрополит Павел отмовляется обмерковывать питание о большем самокировании белорусской православной церкви. Ну и зараз про то, что цікавіць усіх, про гроши. Амаль двухразовая девальвация российского рубля поставила под погрозу існавання як дробных грузоперевозчиков, так и буйных транспортных компаний в Беларуси, которые сдавна зарабатывали на завозе товаров у Российскую Федерацию. И без того невеликие прибытки в умовах финансового кризиса звялись до минимума. Про проблемы белорусских перевозчиков в России Игорь Корней.
Сергей Лазовский – один из нескольких тысяч белорусских грузоперевозчиков, которые основали за кошт российских заказчиков. В его автопарку два невеликие грузовики и микроавтобус. До минулого года емкий российский рынок обеспечивал технику больше-меньше стабильными заказами. Але за балом тамтейшей валюты бизнес начал приносить только страты. Як каже суразмовца, спад у галіне адчуваўся і раней, але цяпер актыўнасць проста замірае.
Буквально уже з 2012 года ситуация очень нестабильная. Если раньше, допустим, декабрь, февраль, вот именно зимние месяца, когда Европа поставляла те же самые фрукты, предметы первой необходимости, даже и стройматериалы, после последних событий, которые произошли со стороны Евросоюза в адрес Российской Федерации, и когда Российская Федерация включила ответные жесткие меры, вот именно навоз, импорт, товара, грузоперевозки очень упали. По той простой причине, что, во-первых, нет стабильности с российским рублем.
Як удакладняе Сергей Лазовский, фрахты, ці іншими словами, плата уладальнику транспортного сродку за послуги по перевозке грузов у доляровом эквиваленте за несколько месяцев скоротились у полтора раза и протягивают падать. А при таких темпах вся деятельность перетворяется в доброчинность.
Соответственно, стал рынок перевозчиков. Учитывая то, что сейчас очень большое количество автомобильного транспорта приобретено по 6-му декрету президента, приобретается за рубежом, фракты ничтожно малы. В полтора раза доходит. Если, допустим, раньше возможно было выполнять грузоперевозки за $4000, то сейчас доходит до 3150, 2850. Существенно упали и грузоперевозки, и, соответственно, заработки. Но когда упали заработки, очень многие транспортные компании разоряются, уходят водители, потому что нет стабильной работы. Нет стабильности, нет заработка. Нет заработка, соответственно, и есть разочарование в этой отрасли.
Спадар Лазовский удакладняет, что все апошние годы разлик за послуги перевозки ажыццяўляўся у российских рублях. Стабильный курс не вымагал подписания контрактов у некой иншей валюте, бо при необходимости можно было у любым банку конвертовать их у доляры ці евро. Але теперь ситуация принципово иншая. Выручка нібыта тая ж самая, але ў валютным пераліку прыход ледзь не на палову меншы.
Расіяне, когда предлагают фракты по российским рублям, они сейчас сами не знают, чего можно ожидать именно от российского рубля. Курс поднялся сначала с 50 до 80 рублей, с 80 потом до 60 упал, сейчас опять это нестабильно. То многим предпринимателям выгоднее просто отдохнуть, но только чтобы не выполнять какие-то денежные операции, потому что очень много вероятности, что не выйдут именно на ту копейку, которую планируется. Очень многие грузоперевозчики, приобретя большое количество автотранспорта, сейчас вынуждены простаивать. Если какой-то груз появляется, то ничтожно малые фракты.
Суразмоўца кажа, что финансовые неразбярыха и на российском рынку намагаются скорыстаться компании, не обтяжаренные не только сумлением, а навод контрактными обязаниями.
Очень много сейчас аферы. Даже те стабильные фирмы, которые работали на протяжении многих лет, учитывая то, что банкротство, хотят напоследок громко хлопнуть дверью, и постоянных клиентов просто раздевают до нитки. Никакие суды, а суды в Российской Федерации недопустимы в том плане, что там ничего ты не докажешь, если ты являешься гражданином другого государства. С те же самыми казахами намного проще договориться, чем в Российской Федерации, потому что на данный момент штормит финансовый рынок в России, там никто не уверен в завтрашнем дне. Ну а этот шторм, соответственно, передается и на нашу сторону. Вот поэтому тут все под вопросом.
Апроч бягучых складанасцяў, выкліканых абясцэньваннем расійскага рубля, беларускія грузаперавозчыкі сутыкаюцца і з праявамі неафішаванай дыскрымінацыі. Нягледзячы на дэклараваную роўнасць у рамках так званай саюзнай дзяржавы, Масква да гэтага часу выдае квоты на грузавыя перавозкі беларускіх кампаніяў у трэція краіны і адтуль у Расію. Абяцанай лібералізацыі гэтага сектару рынку дагэтуль няма.
Затое вось уже некалькі дзён афіцыйны курс беларускага рубля умацоўваецца ў адносінах да амерыканскага даляру. Гэта часовы эфект, альбо можна весці гутарку пра пэўную стабілізацыю курсу. Наколькі рэалістычным з'яўляецца прагноз Нацыянальнага банку, што да канца гэтага году курс рубля да кошыку валют вырасце толькі на 3-7%. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Бліц-аналіз свабоды.
А вось уже тры дні на беларускай фондавай біржы адбываюцца дастаткова незвычайныя з'явы. Курс даляра да беларускага рубля падае незначна, але зніжаецца. Чым гэта можна патлумачыць? Ці ёсць гэта знакам той самай стабілізацыі, на якую спадзяюцца афіцыйныя ўлады, ці гэта, як мяркуе многа аналітыкаў, толькі такі часовы эфект?
Я думаю, это локальный тренд. Генеральная линия будет такая, как и была. Доллар будет взмощняться, евро, белорусский рубль девальвироваться. Потому что головные факторы, которые вплывают на курс белорусского рубля, остаются одновременными. Это нема повеличения экспорта белорусского, насколько я так разумею. Эта статистика даст нам после студии все выники. Нема повеличения экономического роста экономики России. Я думаю, что там как раз идет стагнация. Курс рубля генерально вызначаецца паступленнем выручкі, эмісіяй нацыянальнай валюты. І тут галоўны фактар пакуль што не даёт аптымістычных настроек. Я думаю, это часовая з'ява.
Па сваім інфармацыйным паведамленні аб асобных пытаннях грашова-крэдытнай палітыкі, Нацбанк сёння адказаў завочна на шэраг пытанняў журналістаў да макраэканамічнай палітыкі. Сярод іх мне падалося самым цікавым тое, што на думку Нацбанка курс можа павялічыцца к канцу 2015 года на 3-7% да кошыка валютаў. Па-вашаму, вот сённяшняга дня наколькі рэалістычным выглядае такі прагноз?
Я думаю, что не реалистично. Я думаю, что это сбыт оптимистичный прогноз, потому что только что Евразвяз и Соединенные Штаты Америки подтвердили, что отменять экономичные и финансовые санкции относно России они не будут. потому что ситуация на Украине, на Донбассе не изменилась. Это означает, что уплывать эти санкции будет и далее отмовно. Это означает, что российский рынок не будет поширяться, и не будет поширяться наш экспорт, и не будет поширяться поступление валюты в Беларусь. И я думаю, что это прогноз, как я сказал, оптимистичный. Я думаю, что девальвация белорусского рубля до кошика будет больше. Хоть формально его как бы привязали до этого кошика. Но, может быть, тут надея такая, что российский рубль будет далее девальвироваться больше худкими темпами и отыграя некую позитивную роль, имеешь на увазе вот формула, по якой кошек различивается. Может быть, как в конце минулого года белорусский рубль будет неким чином взаимодействоваться до российского.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Барыс Жаліба. Як вы лічыце, ці ўплывае цяперашні фінансава-эканамічны крызіс на выбарчую кампанію ў Беларусі і чаму? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
На нашего было никогда ничего не влияло, по-моему. Хорошо пояснять, за 20 лет и так все ясно. Ничего хорошего.
Больше влияет мировая обстановка, чем экономический кризис.
На мой выбор повлияет, конечно. Я хочу, конечно, чтобы лучше было. Печатают в газете, 20 лет назад доллар стоил 10-900, а сейчас он уже и 16, 17 даже. Да к чему мы шли, к чему пришли. А цены какие веселые. Просто смотришь и радуешься. Нефть дешевеет, а бензин дорожает. Это как понимать? А мы что, долларовое государство или что? Мы 51-й штат Америки или что? Я прожил уже много правителей. Брежнев самый хороший был.
Я думаю, нет, не повлияет. Я останусь при своем мнении.
Этого я не могу сказать. Я знаю, что пока у нас нет другой кандидатуры, как Лукашенко.
Должен повлиять, конечно. Курс доллара подскочил. Пенсии не добавили, хотя обещали. Люди озлоблены, понимаете? И, соответственно, это может вылиться на выборы.
Вряд ли, потому что в соседних странах еще хуже.
Ну, мы сначала достойная замена Лукашенко. Если замена не будет, так каково его менять? Если будет достойный кандидат, который убедит, что он может улучшить наше состояние экономического, да, возможно, повлияет.
Да на это, по-моему, ничто уже повлиять не может больше 20 лет. Не важно, как голосуют, главное, как подсчитывают.
Ой, честно, я в этом не разбираюсь, но думаю, наверное, все-таки повлияет.
Экономика не зависит от его действий. Экономика зависит от всеобщей экономики, мировой.
Кризис на выборы? Да навряд ли. Все боятся. Не пойду голосовать за президента. Потому что я считаю, все это шоу, шутка.
Типа уплывает теперешний финансово-экономичный кризис на выборчую кампанию у Беларуси. На это питание отказывали жихары Гомеля.
Живая свобода за Леной Радкевич.
Оказывается, спецслужбы США допомагали опубликовать доктора Живаго и іншыя забароненные у СССР книги. Про это свідчаць рассекреченные недавно документы архиву ЦРУ. Як США вели літаратурна-падрыхтоўчую подрывную войну супраць СССР? Эту тему доследовал мой коллега Яд Максимюк.
Про тое, што ЦРУ дапамагло апублікаваць доктара Жываго на Захадзе, было ўжо вядома некалькіх гадоў, але канферэнцыя, якая нядаўна на тэму гэтага праекту ЦРУ адбылася на Захадзе, яна яшчэ высветліла, што акрамя Барыса Пастернака і ягонага раману, ЦРУ яшчэ дапамагала выдаваць кніжкі Орвела, Джойса, Гемінгуэя, Эльота, якія друкаваліся на спецыяльным такім малым фармаце і перапраўляліся за мяжу, это значыць за залежную заслону. Адбывалася гэта так, што кніжкі гэтыя высылалі ў адмысловую кніжную крамку ў сталіцы Аўстрыі Вені, а адтуль ці то дыпламатычныя кур'еры, это значыць перш за ўсё тыя, якія працавалі ў заходніх амбасадах, ці кур'еры добраахвотнікі бралі ў гэтай кніжнай краме тыя кніжачкі і везлі іх альбо ў Савецкі Саюз, калі не баяліся, альбо ў іншыя краіны варшаўскай дамовы. І такім чынам ЦРУ, як бы скажам, спонсаравала тую літаратуру, якая за жалезнай заслонай была забароненая.
Чаму менавіта літаратуры надавалася такая ўвага?
ЦРУ лічыла, што свабодны абмен інфармацыя ці нават ідэямі і літаратурай, якая забаронена, яно нейкім чынам дапаможа змяніць сістэму. Нават калі змены палітычныя не адбудуцца, то ЦРУ лічыла, што такі праект мае сенс, бо люди, як би скажемо, отримають ще одну криницю свободної непоцензурної інформації.
Ну і як оцінюють самі розпрацьовщики цієї ідеї поспіх її?
Ну, я, може, зацитую думку Пітера Найрена, одного з координаторів таких проєктів. І він сказав, цитую, «Установка ЦРУ була така, що програма у будь-якому випадку повинна принести користь, незалежно від того, чи буде вона сприяти значним переменам у Совєтському Союзі. Тому що кожен раз, коли ви використовуєте літературу для того, щоб дати людям можливість познайомитися з вашим світопоглядом, поглядам і поінформувати їх про те, до чого в їх нема доступу, це, відомо ж, корисно і потрібно. Кінець цитати.
Коли дійнічала ця програма, до якого часу і ці актуальна така діяльність сьогодні?
Ну, вона дійнічала від 50-х годів аж до 91-го року. І некоторі удільники цієї конференції, про яку я згадав, лічать, що сьогодні у некоторых державах былога, як бы, былой советской системы вертается крыху атмосфера менавіта холодной войны, и что такая программа магчыма будзе патрэбная и в будучыні.
Гэта мы говорили про літаратурно-подрывную дзейнасць, скіраваную непосредно на СССР, унутр СССР. А ці мобілізовувала ЦРУ і своїх заходніх інтелектуалов, каб настроїць їх на такую ось подрывную дзейнасць?
Ну, было такое. Оказывается, у 50-е годы на Заходе была заснована организация, якая называлась «Конгресс у подтримку культурной свободы». Организация была заснована интеллектуалами левого накірунку, але антикоммунистами. И вот у эту организацию, которая организовала разные конференции на Заходе, ЦРУ таємно помповала гроши. Ну, не тільки в цю організацію, але так само і у виданні відповідного інтелектуального профілю, такого як Partisan Review, Canyon Review чи New Leader, у яких менавіта виказувалися антикомуністичні ідеї західними інтелектуалами. І все це якби так само стало відомо тільки недавно, коли закінчилася холодна війна. Ну, тяжко сказати, наприклад, Джордж Орвел або Артур Кестлер, ці, наприклад, Чеслав Мілаш, які брали уділ у конференціях, організованих Конгресом у підтримку культурної свободи, вони ведали, що гроші на такі конференції дає якраз ЦРУ, це значить супершпіонська організація. Ну, ведати, напевно, не ведали, можливо, здогадувалися, але тут можна сказати так, а коли письменники здогадувалися, хто платить їм гонорари, то чи можна їх було докарати тоді за їхній антикомунізм? Коли вони, наприклад, писали і говорили тільки те, що хотіли, так вони справді були пішками у чиїсь гульні.
Я дякую, Ян Максимюк розказав про те, як США вели літературно-подривну війну супроть СССР. Ви на хвалях Радіо Свобода у працій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні год, як на Майдані загинув білорус Міхась Жизнєвський. Мати Героя Небесної Сотні розповідає, що могилу сина у Білорусі опоганюють. На черговому з'їзді БРСМ Олександр Лукашенко зробив заяву на користь білоруської мови. Былому намесніку начальника міліції Гомельської області В'ячеславу Іваненку за хабарництво погрожає до 10 годів тюрми. Девальвація російського рубля поставила під погрозу існування білоруських грузоперевозчиків, які заробляють на завозі товарів у Росії. Предпримальники не змогли розібратися з формулою ціноутворення, пропонованої Міністерством гандлю. Митрополит Павел відмовляється обмірковувати питання о більшому самокеруванні Білоруської православної церкви. Патріарший екзарх усієї Білорусі митрополит Менський Заславський Павел зладив сьогодні пресову конференцію з нагоди годовини свого призначення керівником білоруського екзархату Російської православної церкви. На зустрічі з митрополитом побувала Галина Абакунчик, яка тепер на телефонній сувязі і готова повідомити подробязності. Галина, добрий вечір. Яким питанням перед усім митрополит Павел присвятив своє виступлення?
Добрий вечір. Передусім, конечно, митрополит розповів про свій перший год знаходження тут у Білорусі, про виніки цього года, натурально про свої перші уражені, відкрився, що йому досталася дуже багата духовна стачна, після митрополита, бо проїхав ще по приходах білоруських, він зауважив шмат вірників, які приходять у церкву разом з сім'ями, шмат молоді. Він підкреслив, що це однітність, яка не характерна для російської церкви. Так само похвалив влади білоруські, які сприяють розвитку церкви у Білорусі, хоча я відзначив, що є питання з будівництвом, хоча вони вирішальні, як підкреслив митрополит. Збільшого його говорка, це були відкази на питання журналістів, і ця говорка довжилася вельми довго, коли 2 годин, ось літерально нікільки хвилин тому, як скончилася ця пресова конференція. Журналісти передусім цікавили питання ставлення православної церкви до того, що відбувається в Україні. Митрополит відказав, що, звісно, шкодує про цю ситуацію, що і у храмах йдуть збір сродків на ахвяри. Так само білоруської мови. Це одне з таких було буйних питань, як що змінилося у церкві після згоду знаходження митрополита. Тут певного відказу не було. Одне, що митрополит сказав, що не забороняється, і питання білоруської мови – це питання приходу. Вони можуть вирішатися на місці, і це питання буде прихильно сприйнято. Що нове було сказано, це те, що нібито православні святари і вірники вельми насторожені ставляться до питання комунізму і навіть відкидують це питання. Але я сказав, що православні святари будуть удільничати у тидні комунічних молитв, які зараз проходять у католицьких храмах. Ну і так само сказав, що не супрацовничати. Церковна церква готова сотрудничать з представниками інших конфесій, але які конкретно так само не назвав.
Галіна, а ти закрануў тему своїх резонансних заяваў адносна большей самакіраванасці православної церкви у Беларусі, митрополит Павел?
Так, безумовно. І він сам перший розпочав говорку на гэтую тему, поскольку є натурально, що чекалися питання від журналістів. Саправды, гэтае питання зараз на слуху. Митрополит отказав, що 16 снежня минулого года під час праці Синоду гэтае питання прогучало у рабочим разделе, не у официальной части сходу. И он подкреслил, что эта тема была вынесена на меркование громадскости, как бы помимо воли удельников этого сходу, как сказал митрополит, недисциплинованная особа по замежам экономичного права вот передавать информацию громадскости. Ну вот, когда процитовать, то митрополит сказал дословно, непрацеванный, неконструктивный, дискуссийный материал подчас працовного сходу был подаден на меркование неэкономично и недисциплинованно. Я не звальваю ні на кого адказнасць за гэтую тэму, але замест дыскусіі ў эканамічных межах цягнік пайшоў не тым накірунку. І замест абмеркавання на сінодзе і звароце святароў да маскоўскай патрыярха атрымалася абмеркаванне сярод грамадскасці. Але такія пытанні не вырашаюцца, як сказаў митрапаліт, на барыкадах, не вырашаюцца на базарах, а таму, каб вот гэтай нездаровай і непадрыхтаванай неконструктивной дискуссии не было, как он сказал, я своим правом спиняю это обмеркование и снимаю его с парадку дня. Не свержал, что это на некий полный термин, на 50 год, как было ранее поведомлено, на кольки, это он не удокладнял, але сказал, что на сегодняшний день это питание не обмерковывается. Ну и, может, на завершение так само цикавило журналистов, что как ставится православная церква до максимального приезда у Папы Римской, но я думаю, что когда он приехал, спочатку треба дала згоду церква. Митрополит сказал, что не да ничего на эту тему, никто до его с таким питанием не звертался, але подкреслил, что у червени гэта году, с нагоды тысячагоддзя смерти князя Владимира, святкавання гэтай даты, Минск наведа патриарх московский Кирилл.
Я дякую Галіне Абакунчык, яка розповідала про сьогоднішню пресову конференцію митрополита Павла. І тільки що прийшла вельми сумна новина, про яку хочу повідомити слухачам «Свободи». Помер на 86-м годі життя історик Анатоль Грицкевич. Про гэта повідомив кореспонденту «Свободи» намісник старшині КХП БНФ Юрас Беленький. Ён розповів, що у Анатоля Грицкевича був інсульт некалькі дзён тому, і після інсульту ён був у тяжкім стані. Я нагадаю, що Анатоль Грицкевич – автор некалькіх сотняў навукових прац і монографій, автор 10 десяткаў кніг прысвечаных гісторыі, у тым ліку часу ВКЛ і Беларусі перыяды барацьбы за незалежнасць. Думаю, што і асобе Анатолія Грыцкевіча знойдзецца месца ў слаўным беларускім пантэоне, які складае пісьменнік Уладзімір Арлоў. Ён падрыхтаваў да друку трэцяе выданне сваёй вядомай кнігі «Імёны свабоды», якая ўпершыню побачила свет у 2007-м у серии «Библиотека свободы» 21-е стагоддзе. Мы знаёмім вас с новыми сторонками уникальной книги памяти и пашаны. Сёння аповед, присвечанный поэту Юрию Гуменюку.
«Імёны свободы» – особы белорусской истории, якія наближали свободу и демократию. «Імёны свободы» представляет письменник и историк Владимир Орлов.
Юрий Гуменюк народился 24 вересня 1969 года в Городне, трагично загинул 19 студеня 2013 у своем родном городе. Сталося так, что текст про Юру почал народжаться в сне. У вечера я вырешил, что напишу завтра, але не дочекался раницы. Я писал ему лист. Писал, як некалі ад рукі, на хаду дасканалячы свой почерк, каб Юра прачытаў яго лёгка і хутка, не расшыфроўваючы крамзолі. «У кожнага з нас пра цябе свае ўспаміны», – пісаў я. «Але ўсе мы ведаем, што ты найперш паэт. І калі твой сябар, Анжэй Пачобут, сказаў цяпер, што ты зорка сучаснай беларускай літаратуры, якая выбухнула на пачатку 90-х, ніхто і не думаў яму пярэчыць». Але я здагадваўся пра гэта раней, бо чытаў усё, што ты надрукаваў, пачынаючы ад выдадзеных калісьці, ўжо даўно ў маім родным Полацку «Водару цела» да твару Тутанхамона, і да тваёй гарадзенскай кнігі вершаў «Назаві мяне геніем», якая ў мяне зараз на стале, і якая яшчэ пахне друкарняй, але ты ўжо не ўдыхнеш гэтага цудоўнага паху. Хаця хто ведае, бо ты – паэт, і ў цябе іншая форма душы. Прачнувшыся, я перапісаў свой прыснёны ліст і зразумеў, што галоўнае пра Юрыя Гуменюка ў ім ужо сказанае. Безумоўна, можна пералічваць яго на іншыя кнігі, дзіцячыя п'есы, пастаўленыя гарадзенскім тэатрам «Лялек». Можна згадаць дакументальную сагу «Прывід даўніх крэсаў», няскончаны раман «Апостолы Нірваны», два тузіны песняў, напісаных на Юравы вершы беларускімі рок-гуртамі. Калегі-журналісты пакрыўдзяцца, калі я забуду аб шматгадовай працы Гуменюка ў газеце «Пагоня», на радыё «Рацыя» і беларускай службе «Польская радыё» для замежжа. Ён быў у ліку заснавальнікаў таварыства вольных літаратараў і сурэдактарам знакамітага тавуэлаўскага часопісу «Калоссі». Іншы легендарны часопіс «Крыніца» прысвяціў творчасці Гуменюка адзін з нумароў. У сваім інтэрв'ю Юрый тады дакладна агучыў асноўную мэту таварыства вольных літаратараў. «Мы нічога не збіраемся адмаўляць і разбураць. Наша задача – максімальна рэалізавацца ў дадзеным часе і прасторы». Ужо ў нашы дні, дзякуючы Алесю Аркушу, Гуменюк апынуўся сярод галоўных герояў роману «Мясцовы час», дзе ажываюць асобы і з'явы канца 80-х, пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Пасля апетах аркушам часоў надышлі іншыя. Стаўленне да новай рэчаіснасці, якую Юра не мог прыняць, ён сфармуляваў у вядомым вершы баевіку «Сперма прэзідэнта». Гэта быў адказ тым, хто імкнуўся загнаць у сутарэнне андэграўнду тое, чым ён жыў – літаратуру, мову, на якой нас стваралася, незалежнае мастацтва. Яму назаўсёды засталося 43. Гэты век, як і 37, лічыцца для творчай асобы небяспечным. Таямніцу свайго сыходу ён забраў з сабой. Маці ўпэўненая, што сыну дапамаглі памерці. Хадзілі глухія чуткі пра вярбоўку. Шмат каму в астатнія месяцы ён казаў, што яго хутка заб'юць. Яшчэ раней Юра чамусьці спаліў усе лісты ад сяброў. І ўсё ж, калі я спрабую уявіць ягоны палёт з 9-го паверху, то думаю менавіта пра палёт, а не пра падзенне. І чую... Чую Юрыў голас. Мо на сметнік выкінуць рэчы, што абрыдлі за столькі гадоў, рассачыцца ў нябеснай сінечы, як метафары ў плыні радкоў. На маім стале другая Юрыва пасмяротная кніга «Краіна нездзейсненых мрояў». Так називалася країна, у якій він жив.
Імени свободи. Особи білоруської історії, які наближали свободу і демократію. Імени свободи представляє письменник і історик Володимир Орлов.
І завершим гэтую гадзіну жывога ефіру песняй «Зорка» у выкананні гурта «Акута». Калі верыць, што зоркі – гэта душы тых, хто сышоў, то сёння ў небе запалілася яшчэ адна зорка.
Зорка свяціла.